Умден ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сгубил я молодость и юность, скитался в тюрьмах, в лагерях. В моей лишь памяти заборы, колючка, вышка на углах. Я был герой, тут спору нету. Я шел, как бык, на красный цвет. Я не ценил тогда свободы в рассвете юных своих лет.
В этом выпуске стихи из лагеря. Звучат голоса заключенных одного из лагерей в республике Коми.
Прости меня, старушка дорогая, прости за горечь и печали. Что долгие и тягостные годы друг с другом мы с тобой не встречались. Но я приду, родимая, к тебе, и поклонюсь до самой до земли. И прошепчу, ты только не молчи. Прости меня, хорошая, прости.
Лагерная лирика во второй части этого выпуска. Минут через 20. Начнем же с другой темы. Традиционная рубрика «Документальное кино». «Поверх барьеров» представляет московского режиссера Тофика Шахвердиева. Он родился в 1938 году. Автор многочисленных документальных фильмов. Среди них «Убить человека», «Марш победы», «Сталин с нами», «Два мальчика, которые не пьют», «О любви» и других. Лауреат престижных российских и международных премий. Сегодня он гость пражской студии «Радио Свобода».
Мама, сейчас у меня только две любовницы. Я люблю их двоих как бы одинаково. Одна любовница учится в одном классе с вами, а другая моя любовница любит одного, второго, третьего, четвертого, скоро заведет пятого.
Я маме сказала, мам, кого мне лучше выбрать? Кирилла, Андрея, Ваньку, Женьку или кого лучше? У меня столько их было похоже. Мальчишек 10 точно.
12, ты мне сама говорила.
Мне 10.
Между прочим, вот тоже был такой случай. Все, уже уроки закончились, мы начали идти домой. И Женя кричит, Жень, я люблю тебя. Я думаю, в каком она смысле? Дружеский или как? Не понял я.
Документальное кино. Ну, вот такой жанр. Звучит немножко суховато, но я думаю, что у каждого серьезного режиссера есть свое определение, или, по крайней мере, свои комментарии к определению жанра. Для вас что это за жанр?
Сегодня понятие «документальное кино» приложимо только к тому зрелищу, что мы имеем в своих телевизорах. Репортажное кино, то есть показ того, что имело место. Мы должны быть благодарны людям, которые сняли этот факт, нам это любопытно, но с точки зрения кинематографа для меня это работа совершенно низкого и недостойного уровня. Я предпочитаю называть свою работу кино неигровое. Оно ничем, по сути, не отличается от кино. Пусть оно называется художественным, пусть еще как-нибудь называется, но дело в том, что моя работа сводится к тому, что я не хочу только зафиксировать события. Для меня эта работа – это добыча руды, из которой я буду выдергивать редкие-редкие кусочки какого-то золота. Для меня это та же поэзия. А поэзия для меня – это когда люди видят больше, чем видят, и понимают больше, чем понимают.
Вы в разные годы и в Советском Союзе, и после распада Советского Союза снимали фильмы на самые разные темы, в том числе о политике. Причем, насколько я понимаю, насколько я слышу и вижу, для вас политика – это персонаж. У вас есть фильм «Сталин с нами» о прошлом. У вас есть фильм о режиссере, который снимал в Белоруссии нынешнего белорусского президента, ну, можно сказать, по-видимому, диктатора. Как-то связаны эти фильмы? Это совершенно для вас разные персонажи? Это разные фильмы?
Фильмы разные, поскольку материал разный и персонажи разные. А суть и там одна. То есть ты сторонник демократизма, демократии, или ты сторонник авторитаризма. Эти понятия, они настолько лапидарны, настолько требуют разъяснений, но все равно мир, по-моему, человеческий делится на тех, которые жаждут свободы, или те, которым нравится жить в каком-то строго упорядоченном обществе, где есть вождь и где надо делать то, что обязаны делать. Там белорусский акцент, здесь русско-грузинский акцент и так далее. Поэтому суть для меня одна.
Ваш фильм о белорусском президенте называется «Мой друг Юрий Хачевацкий». Другой ваш политический, документальный, художественный фильм, не игровой, называется «Сталин с нами». Сталин – это символ. А вот режиссер белорусский Юрий Хачевацкий. Почему вы сняли фильм о нем?
Юрий Хачевацкий – это человек, одаренный способностью ясно, внятно, убедительно и увлекательно объяснить, что за этими словами стоит. Это не только фильм о нем, а фильм о том, что есть наша жизнь. А когда мы слышим, что происходит в Беларуси, мы это легко сопрягаем с тем, что происходит с нами в России. Это наша общая постсоветская жизнь.
Александр Григорьевич, вот есть режиссер Юрий Хачевацкий. Он сделал фильм «Обыкновенный президент». Этот фильм о Лукашенко. Почему его не показать по государственному каналу в Беларуси?
Он же его сделал не для того, чтобы показать на телевидении. Вот о чем речь.
Александр Григорьевич, почему же президенту, как человеку благородному и сильному, не разрешить свободу слова? Люди сами разберутся.
Ну хорошо, давай поговорим о жизни. Никаких проблем нет, будем говорить о жизни.
Сидят два близнеца в утробе матери. Знаешь эту притчу? Уже подходит время родиться. Они уже знают, что сейчас их будут рожать. Они оба сидят, трясутся, говорят: «Господи, Боже мой, какой ужас! Что будет? Все, жизнь кончилась!» А второй говорит: «Нет, не говори, что жизнь кончилась. Может быть, там, куда мы сейчас идем, может быть, там что-то тоже есть?» Тот говорит: «Ну, я не знаю, но оттуда ведь никто еще не возвращался». Неважно, откуда берутся дети, Тофик. Важно, как они туда попадают.
В этом парадокс очень серьезный и проблема. Потому что, когда физически стареешь, а мозги еще как у пацана, это, наверное, самое жуткое. Вот я думаю, от этого очень многие мужики помирали. Потому что силы уже не те, а дурь еще та.
Нет, диссидентом я никогда не был. Я вообще не соображал, что я занимаюсь антипартийной и антигосударственной деятельностью. Я не соображал, но я ею занимался. Ну, потому что я всегда делал то, что мне хотелось, а мне хотелось поступать именно так, как кому-то не хотелось.
Течет шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначена в грядущем гляне. Обещайте деве юной любовь вечной на земле. Не обещайте деве юной любовь вечной на земле.
У вас есть целый цикл фильмов о детстве.
Да.
Оно
да.
вас волнует, детство. Да. Вы часто вспоминаете свое да. детство. Детство и документальное кино.
По сути, интересен персонаж от какого-то начального, такого трехлетнего возраста, когда человек начинает говорить, и до самого преклонного. Везде мне хочется заглянуть туда, где без своей камеры никто бы ничего не увидел и не понял. Когда я снимаю, а потом собираю фильм, то те люди, которые мне помогали и находились рядом, и видели все, и слышали все, они потом смотрят фильм и видят, что это совсем новое. Но то же самое время это оно, что мы снимали, но это совершенно другое. Я никогда не пользуюсь в неигровом кино сценарием. Игровые картины начинаются за письменным столом. И в игровом кино тебе известны все перипетии сюжета, а самое главное, куда эта история приведет зрителя. Когда ты снимаешь неигровое кино, для тебя загадка каждый последующий момент. В неигровом кино ты не можешь сказать персонажу: «Скажи то-то и так-то, Это я на игровой площадке так разговариваю с актерами. Я им предлагаю интонацию, предлагаю жесты и так далее, и согласовываю с ними. А в неигровом кино это непозволительно, потому что человек сразу же выдает себя, что это фикция. Поэтому я всегда подчиняюсь течению жизни, снимая всегда, очень мало зная, что представляет собой герой, что представляет его окружение и так далее. Я беру камеры и иду с сознанием и с желанием понять, а что там внутри. Снимая видимое, снимите невидимое, потому что видимое снимут и без нас.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Документальное кино» мы представляем московского режиссера Тофика Шахвердиева и героев его фильмов.
Здравствуйте.
Добрый день. Адель Николаевна, расскажи, что случилось, почему ты здесь?
Девушку избила. Она потом в больнице скончалась. Вот я и здесь.
8 человек. Новенькие.
Эти, которые уже выйдут
которые
сюда.
Которые уже выйдут сюда.
Две
девочки, которые вот получили мы вчера, останутся там.
Получили сегодня 2 тяжкие.
Ну, как правило, сейчас вот убийцы, да, тяжкие телесные, наркомали. Вот в основном такие статьи сейчас идут.
Это специальная камера, когда девочки с этапа ночью приезжают до того, как мы их принимаем.
По какой статье вы себя попали?
По 111-й. Это означает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В течение этих 2 недель
проходить
полное медицинское обследование. С ними будут работать все работники колонии.
Равняйсь. Мирно. Равняйсь на середину. Товарищ полковник, коллектив осужденных на утреннюю яйку построен. Оперативный дежурный майор Адамов.
Здравствуйте, воспитанница.
Здравия желаю.
Председателем ЗАД рапорта.
Товарищ председатель этой кардиоколонии, рапортует председатель 4-го отряда. Девушки на уровне яйку построены. За прошедший день нарушений допущено не было. Рапорт сдан.
Рапорт принят.
Туфик, в начале нашего разговора вы сказали о том, что человечество выбирает между демократией и диктатурой, между свободой и несвободой. Вы живете в Москве. Вам уютно жить в Москве?
Насколько жизнь разумна? Вот не твоя личная только жизнь, а та жизнь, куда ты включен вместе с другими. То, что происходит сейчас в Москве, мне не кажется, что это разумная жизнь. Мне кажется, что жизнь в нашей стране могла бы иметь более разумные формы. Когда я приезжаю то ли в Европу, то ли в Америку, то ли... Ну, в общем, за пределы в те страны, которые мы числим цивилизованными, то первое ощущение – это почему у нас так, а у них так? Почему у них разумно, а у нас неразумно? И в мелочах, и в каких-то крупных вещах. А разумно или неразумно, мне кажется, это определяется тем условием, насколько естественно развивается жизнь города, жизнь страны, жизнь человека. Социализм, коммунизм – это формации, которые придуманы искусственно. Вот как игровое кино. Это как неудачно поставленный фильм. Путь, по которому идет Европа – это естественное проявление человеческое. И если у нас при советской власти человек – это звучит гордо, главное – это общественные интересы, что главное – это государство и так далее, то в той же Америке там провозглашается преимущество личного счастья. И там даже записано, что каждый человек имеет право стремиться к своему счастью. Когда 300 миллионов американцев, каждый стремится к своему личному благополучию, на самом деле вот эти вот стремления, вот эти желания, вот эта воля, они сливаются в мощную силу, которая и делает страну передовой. А наша страна вот уже 10 лет с приростом 1%. То есть фактически мы катимся назад. А почему? Ну, здесь говорить мне просто не хочется, потому что все знают.
И право на труд,
и право на отдых, право на образование. Одним словом, одни права. Паспортов не надо. Думать о трудоустройстве не надо, устроят. Ну, бытовые условия, культ, быт. Ходим с строем. Живем скромно, но весело. Одним словом, социализм. Полный. Сталинский. Во все времена были какие-то у нас правители, начиная от Тимура, Чингисхана, и там царя Петра Первого, Сталина. Все почему-то злые, понимаете? Все почему-то топят кого-то. Сталин там на Беломорканал, Петр там на Ленинграде потопил всех в болотах. Ну, понимаете, почему-то все топят, мнут, давят стадо.
Сталина нет уже 35 лет. Сталина осудили, но тем не менее не изменили ничего при этом.
Ну почему не изменили? Жизнь не изменилась, вы же не видите.
Ну что? Вы-то здесь находитесь.
Ну что я здесь? Я же был и там, а отсюда пойду туда.
Тофик, у вас азербайджанское имя, азербайджанская фамилия. Вы живете в Москве, вы российский подданный. Вы снимали фильмы в Украине, в Белоруссии, в Азербайджане. Определить национальность художника – это задача составителей энциклопедии. Это пусть они думают, там, Вальтер Скотт – шотландский или английский писатель. Тем не менее, если бы вы были составителем энциклопедии и писали статью о себе, кем бы вы себя назвали?
Мой отец погиб в первый же год войны. Я не знаю ничего азербайджанского, к сожалению. То есть я вырос с русской матерью в России, а мой язык русский, музыка русская, природа русская и все русское. Но поскольку отец мой азербайджанец, имя азербайджанское, то отказываться от этого я не собираюсь, не хочу. Благодаря этому я получил приглашение из Азербайджана. Просто знают, что я умею делать кино, они позвали меня, чтобы я снял кое-что там. И я снял две картины. А случилось так, что меня пригласили в жюри фестиваля, который проходил в Баку, Бакинский туристический фестиваль. По окончании работы я решился попросить администрацию. Я говорю, а не могли бы вы мне позволить побывать в каком-то азербайджанском селе, а сколько тебе дней надо, спрашивают меня. Я говорю, ну, дней 5. И они меня отвезли в высокогорное село Лахыч. Это фантастическое село, потому что там вынуждены жить автономно люди. До последнего времени там не было ни дорог туда, таких автомобильных. Там только на лошадях можно было добираться. Там люди сами делали ложки, вилки, одежды и все необходимое. Все село состояло из массы мелких кустарей. Медь, кожа, шерсть. Это Лахыч. Несмотря на то, что я ничего не знал об этом селе, кроме того, что сейчас сказал, да, но это такие общие слова. Ни одного человека не знал. Кроме того, в этом селе говорят на каком-то своем особом языке, и там не то, что русского не знают, там азербайджанского не знают. Ну, нашелся человек, Злата Кузнец, который там медянщик, работает с медью, который все-таки знал русский язык, и с его помощью я выстроил рассказ об этом селе. Эту картину послали в Варшаву на фестивале туристических фильмов, и оттуда мне прислали награду за лучший фильм. И в результате в этом году мне присвоили звание заслуженного артиста, народного артиста, заслуженный деятель искусств я в России, а в Азербайджане я народный артист Азербайджана. И кроме вот этого фильма мне еще пришлось снять неожиданно совершенно. Они говорят, снимите фильм о бойцовских петухах. Я говорю, как так снимать о бойцовских петухах? Это же везде запрещено. Они говорят, да, везде запрещено, но везде это бытует. И даже в вашей Москве это бытует. Оказывается, в Сергиево Посаде разводят этих бойцовских петухов, и азербайджанцы привозят их к себе. И этот фильм я назвал «Ван Дамм против Рэмбо». Дело в том, что владельцы этих чемпионов, они награждают их именами громкими вот такого рода. И там построена эта история на том, как все свелось к этому бою смертельному, кто выиграл и что в результате. А в результате я там, как автор фильма, написал, поскольку это зрелище довольно такое жутковатое, жестокое, я написал: «Пусть уж лучше петухи дерутся».
Вот у нас тут дачники. Встанут на крылечко любуются. Ой, баба Катя, как у вас красиво. А мы не замечаем красоту тут. Лето приходит. Что за красота? Весь день в огороде заняты. То воду таскаешь, то копаешь, то поливаешь. И так что мы до красоты-то и не видим никакой красоты. А так-то у нас-то вроде бы красиво. И речушка хоть не больно хорошая, но все-таки монастырь красивый. Мост теперь нам хороший сделали. Ты бы только нам асфальт, и мы бы были наравне с Москвой. Ну, Тофик, все, передача закончена.
Режиссер Тофик Шахвердиев и герои его фильмов в рубрике «Документальное кино». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу из моего радиоархива. Рубрики «Родной язык» в моем выпуске «Поверх барьеров» уже четверть века. Она не устаревает, не теряет актуальности. Почему? О культуре, об интеллектуальном и душевном состоянии общества можно судить по языку, на котором общество говорит и пишет. В этом смысле язык – это акустический портрет или автопортрет культуры. В этом выпуске я повторяю запись, сделанную в 1990 году в Лондоне в соборе Успения Богородицы и Всех Святых. Мой тогдашний собеседник – митрополит Антоний Суворовский, богослов, проповедник, мыслитель. Он умер в Лондоне в 2003 году.
Говорим ли мы о духовном или о самом обыкновенном, или о самых возвышенных произведениях красоты, мы должны употреблять один и тот же язык. У нас выхода никакого нет. И язык, мне кажется, с одной стороны, чувственный, но с другой стороны – этот же язык очень богат какими-то корнями, которые идут гораздо дальше чувственности. Скажем, в поэзии, конечно, можно найти произведения, которые чисто чувственные, эмоциональные, романтические. Но язык, который употребляется великим поэтом, обыкновенно очень простой и хрустальный, хрустально-прозрачный. И вот в этом отношении мне кажется, что можно употреблять любой язык, только бы мы ограничивались его хрустальностью, сколько только возможно. Если человек говорит проповедь или говорит о духовной жизни с кем-нибудь, то по необходимости употребляешь самые обыкновенные человеческие слова. Но с другой стороны, ты употребляешь только те слова, которые в тебе самом переплелись с твоим духовным опытом и которые через этот духовный опыт приобрели некую духовность и которые для тебя уже не имеют чувственного значения, а имеют значение именно духовное, человеческое, глубоко человеческое или божественно возвышенное. Таких слов сколько угодно. Можно самые простые слова употребить и в плоском, обыденном словоупотреблении, или наоборот, ими выражать очень высокие переживания и чувства. То, что вы вкладываете в то или другое слово определенное значение, не значит, что другой его воспримет. И вот тут идет какой-то безмолвный диалог между слушателем и говорящим человеком. Человек говорит, и он должен прислушиваться к тому, как отзывается душа слушателя на его слова. Знаете, есть восточное такое присловие, что если человек стреляет из лука в мишень, Он никогда не попадет в центр мишени, если стрела одновременно не пробьет его собственного сердца. И вот мне кажется, что в этом-то и заключается одухотворение обыкновенных слов. Вот у меня был случай, когда во время богослужения я читал вслух отрывок из Евангелия. И на этот отрывок я должен был бы говорить проповедь. И к своему ужасу, и действительно ужасу, я почувствовал, что слова, которые я читал, до меня не дошли. Они скользнули по моей душе. Я мог бы умственно что-то сказать, но от сердца, из какой-то глубины своего существа, я ничего не мог сказать. И вот я вышел на проповедь и сказал, что подумайте, какой это ужас. Мы только что с вами слышали говорящего нам Христа. И эти слова до меня не дошли. Будто он не говорил. Я не могу вам передать ничего, потому что до меня не дошло ничего. И потом я перешел на другое, сказал, подумайте о себе. То, что со мной теперь случилось, неужели никогда с вами не случается, когда вы читаете Евангелие дома, когда вы молитесь и говорите слова, а слова к вам не относятся. Это просто слова, которые вы произносите вслух Божий, но только устами. Как бывает во всех ситуациях, когда что-то очень значительное вам предлагается, и у вас никакого нет отклика на это. И вот на этом я кончил проповедь. И это одна из проповедей, которая больше всех потрясла людей, потому что она была правдива. Я не сделал никакой попытки умственно обработать какой-то отрывок Евангелия и признался в том, что говорит Христос, а я ему отвечаю, это меня не касается.
Митрополит Антоний Сурожский в рубрике «Родной язык». Запись 1990 года. Специально для «Поверх барьеров». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Не знаю даже, в какую рубрику определить передачу, которую вы сейчас услышите. «Родной язык» или «Радиоантология современной русской поэзии». «Стихи из лагеря». Передача с участием заключенных одного из лагерей в республике Коми. Заключенных записал Николай Зюзев.
Начальник в курсе? Горбанев тоже. Начальники Горбанев в курсе. Корреспондента завожу я. А?
Нет?
Нету. Что там?
Много таких вот у меня у друзей переписанные, старые, совсем старые, там, 70-х годов даже вот есть стихи. То я даже не знаю, кто ее написал, просто на каждой тюрьме каждый переписывает, но она молодым посвящена. Как жаль, что годы пролетели, их не вернуть уже назад. Как быстро я уже старею, но сам я в этом виноват. Что жизни видел я, не знаю, о чем могу я рассказать. О пьянках дома, о скандалах, как начал пить и воровать. Сгубил я молодость и юность, скитался в тюрьмах, в лагерях. В моей лишь памяти заборы, колючка, вышка на углах. Я был герой, тут спору нету. Я шел, как бык на красный цвет. Я не ценил тогда свободы в рассвете юных своих лет. В тюрьме свою любовь и счастье я загубил средь этих стен. Бесцельно прожитые годы, хотелось бы вернуть теперь. И опять я потерял свои года, я потерял все, что имел. Все дорогое растерял я, что не вернуть уже теперь. В тюрьму попасть проблем не надо, отсюда выбраться трудней. И пусть задумается каждый о горе наших матерей. Ну и, конечно же, братишки, о жизни и судьбе своей. Да, почти у каждого заключенного вот, имеются блокнотики, вот такие сами делают блокнотики, ну и вот они переписывают. Друг друга берет, там, прочитал, ему понравилось, ну он просто понимает это, что к нему это тоже как-то относится. И...
Родился в городе Воркута, жил там, ну, в 14 лет первый раз оказался в местах лишения свободы. Там и начал писать на малолетке. Это был 92-й год. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Лучше уж писать про осень, чем писать, как милостыню просим. Вытеснила осень летние права. Браться ведь за дело ей давно пора. Поливать дождями, золотить листву. Станет вдруг водиться темная в пруду. И нигде не слышно шумную братву. И опали листья у меня в саду. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Может, от того, что тяжелая жизнь была. Кому-то писались письма туда, кому-то нет. Мне мать не писала. В принципе, она мне и по второму, и по третьему сроку не пишет. Может, из-за тоски по дому, из-за не получают материнское тепла. Из-за этого родились стихи. Глубокие морщинки вокруг глаз. На взгляд такой, приветливо лючистый. И этот взгляд лишь не обманет вас. Лишь он один на свете самый чистый. Такая маленькая, милая старушка, которую я с детства так любил. Такая милая и нежная простушка. Тебя всю жизнь свою боготворил. Меня качало малышом когда-то, и колыбель мне пела не спеша. И этот голос, певший мне когда-то, уже я не забуду никогда. Прости меня, старушка дорогая, прости за горечь и печали, что долгие и тягостные годы друг с другом мы с тобой не встречались. Но я приду, родимая, к тебе, и поклонюсь до самой до земли, и прошепчу, ты только не молчи, прости меня, хорошая, прости. Ну, я же не про свою маму, я вообще про маму пишу. Про мою маму навряд ли у меня будут такие стихи. Как человека я ее не признаю. Да, биологически она меня родила, она родное существо для меня. Но воспринимать ее как человека, как личность я не могу. Она не воспитывала меня. Меня воспитывала улица, тюрьма. Взрослые люди, которые помогали в чем-то. У всех же по-разному жизнь складывается. Большинство людей, которые здесь сидят, они такие же, как и я. По большому счету их воспитала улица. Есть люди, которых мама обеспечена, папа обеспечен. Вроде чего бы им не хватало, они попадают в тюрьму из-за того, что наркотики или еще какой-нибудь. Ну, просто попадают не в хорошую компанию.
Сам я с Ухты в 97-м году женился, пошел в армию, и там так бы судьба как бы связалась с ребятами такими. Попробовал, что такое вкус наркотиков, ну и понесло меня. Приехал когда с армии. Сам даже не знаю, как так получилось. Ну и вот я уже сижу сейчас второй срок. Ну вот первый срок сел, как бы сказать, за наркотики. А второй раз уже алкоголь меня подвел. Сидели просто, ну, с ребятами, знакомыми отдыхали. Ну, слишком много выпил просто уже. И как-то, не знаю, то ли рефлекс работал, то ли что. Но посмотрел, что плохо лежит, и забрал. Ну, там остановили милиция, меня там спросили, откуда. Но я уже понял, что, ну, скрывать уже нечего просто. Ну, все, сознался, посадили. Ну, поэтому, может быть, и срок так поменьше дали. 4,5 просто. На жизнь сурово наказала за безмятежность и покой. Тоска тисками сердце сжало, заброшен я своей судьбой. А годы юности уходят, уходят чередой вдаль. На сердце серебро осело, рассвета мрачная печаль. Печаль о том, что не вернется, о долгих годах впереди. И сердце все сильнее бьется в моей измученной груди.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Освободился в 15 лет. Жизнь также не удалась. Мать одна, троих детей воспитывала. Бегал из дома, слонялся по подвалам, воровал. Тюрьма. 18 лет. Отсидел срок 3,5 года. Сидел в Ухте на Доманике. Освободился в 98 году по УДО. И вроде как жизнь пошла в гору. Устроился на работу, женился. Двое детей. Я знакомился с человеком, он на меня как будто смотрел, как на мышь, на серую. Я видел, читал в его глазах то, что он меня презирает за то, что я сидел, за то, что у меня есть наколки, за то, что я вообще живу на этом свете. Ковром пусть белым стелится зима. Кругом бело, как чистый лист бумаги. И пусть метут поземка и пурга. Пусть заметут промерзшие бараки, в которых я когда-то отбывал свой срок в печали и страданиях, в которых я омил и тосковал, и повышал мышление в познаниях. В них безрассудство и жестокость правит. В них каждый только за себя. И кто как может друг на друга давит, стараясь хоть чего-то вырвать у тебя. Хоть что-нибудь, каплю крови, жизни час. Хотя в минуту, только в себе в благо. Интригами запутаю вас, при этом вам глаза так смотрят, они нагло.
Живя здесь по таким законам, вдруг забываешь про тепло, становишься каким-то беспардонным и жизнью крутишь, как рулетку в казино.
Жена бросила прямо со скамьи подсудимых, сказала, что он мне не нужен. Легко поддаться женской красоте, легко поддаться ласкам, обаянию, но нелегко все вынести в себе и сохранить обиды свои в тайне. Надежда, вера и любовь всегда идут друг к другу, за руку держась. Любовь не умирает никогда. Надежда же последней погибает. И отдаем любви свои мы годы. Пускай они и не вернутся никогда. Преодолев с любовью все невзгоды, уходим мы из жизни навсегда. И обретя покой, тогда и вечность, невзгоды и печали позабыв, мы вдруг становимся беспечны, на все глаза своих закрыв. И нас уже ничто не беспокоит. И отдалились мы ото всего. И пусть стихи на вас тоску наводят. Мне, если честно, все равно. Я их писал не для того, чтобы вы искали в них сравнение чего-то. Хотя, быть может, в чем-то вы правы. Но это уж не сделает погоду. Последнее письмо я получил, когда приехал в зону. Через недели две где-то. Где она написала, что хочет развестись. Пару раз порывался позвонить. Звонил, теща отказывалась звать ее. Ты мешаешь ей жить. Туда-сюда.
Люблю, когда ложь и обман. Когда всегда правда едва отличима. Люблю, когда девичья красота и глупости неразличимы. Люблю кривизну длинных худеньких ног и бедра природы творения. Когда прежде ты аленький хрупкий цветок, а я для тебя лишь видение. Люблю твой прищуренный ласковый взгляд и губы, и волосы тоже. Походку люблю и божественный зад, и сон безмятежный на ложе. Но не люблю я, когда презирают красивые с виду девчонки, в улыбке коварной бессовестно лгут наивному другу мальчонки. Я не люблю, когда слезы смахнув, она убегает к другому. Коварство и ложь. Человек не люблю, но жить не могу по-иному. Как бы сказать, у меня была в жизни просто тоже такой инцидент, когда меня девушка бросила, просто я с армии приехал. Она просто был разлад с девушкой, поэтому с женой, ну вот имею в виду. Еще был молодым, 17 лет мне было, я женился вообще. Ну, для меня было что жениться? Заиметь жену просто и все. А сейчас я думаю, ну зачем это нужно было? Просто испортил себе жизнь, другим жизнь испортил просто. В глубине души там, может быть, еще там любовь какая-то таится у меня, может быть, к ней, не знаю. Вот. Пытался что-то веселое написать, но никак не получается просто. Я пытался там о чем-то другом, о друзьях написать, о прошлой своей жизни какой-нибудь, там, в детстве что-нибудь, там, может быть, куплет-два получится. Ну и потом как-то забываешь, тебе они неинтересны становятся. И опять переходишь на эту же тему, и поэтому пишешь уже. Пишешь в основном о том, что у тебя сейчас в голове просто. А прошлое уже как-то было, оно прошло, и вспоминать о нем. Там и были плохие минуты, конечно, и хорошие. Может быть, когда-нибудь ты и получится что-нибудь написать, я не знаю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Тут как-то живет все большой одной семьей, стараются друг другу помочь. А ну, а на свободе каждый сам за себя. Хотя вот раньше и говорили, тут каждый сам за себя, один только в тюрьме. Там. Здесь это не так, здесь все дружно живут. Там, допустим, у тебя нету этого, там тебе, естественно, помогут. Так вот здесь вот люди живут потихонечку. Но некоторые говорят, что даже и на свободу не хотят. Им здесь все нравится.
Найти покой, а если поздно, и кто-то плачет за стеной, кому-то больно, найти покой. Уткнувшись в одеяло, накрыть голову подушкой и молчать. Найти покой не мог я опоздать. Найдя покой, светиться, словно солнце. Горячим быть, как пламя от костра. Нашел покой, и прочь прогнал я бремя. Я совладал с собой, свободу обретя. По тюремным параметрам свобода – это рай, да? Для каждого человека свой рай. Для меня свобода сейчас прежде всего – это обрести семью, твердую почву под ногами. Достаточно нормальную работу. Крепкую семью. Найти человека, женщину, которая действительно будет для меня всем, которую я не то что буду любить, просто боготворить как женщину. Кто сказал, что жизнь прошла? Такая лажа. Кто сказал, что жизнь любовь сожгла, та стала сажей? Ведь если я еще дышу, вдыхаю воздух, то значит, я еще живу. Живу несложно. Живу открыто и люблю тебя душою. Лишь только сердце усмирю, тебе открою. Так кто сказал, что жизнь прошла, моя навеки? Никто не может так любить, как любят зэки. Поверь, что здесь ведь я живу одной тобою. Пускай любви я не верну, но я не скрою, что для меня одна лишь ты. Даешь мне силы все чувства в сердце пронести, чтоб не остыли. Сейчас работаю диетным поваром в столовое учреждение. Ну, ни в чем не нуждаюсь практически. Жизнь идет. Про кашу нет. Про кашу она снится только. Больше рисовая. Нет, ни на молоке, на воде есть. До того уже надоедает, что просто уже приходишь домой и раскладку рассказываешь, когда спишь. Там пол черпака там тому, пол черпака другое. Вот так.
Но все равно грусть находит все. Спать ложишься тоже, родных начинаешь думать. Вспоминаешь о них. Думаешь, там сейчас вот дома то-то там происходит, допустим, там, или у кого-то день рождения там дома, ты думаешь, вот сейчас сидят там, день рождения справляют там, а ты сидишь здесь, вот, не делал бы так и не сидел бы, и начинаешь вот опять себя загружать этим, вот, надо было так не делать, какой ты плохой, и сам себя ругаешь, ну, как бывает обычно, ну, а так, в основном, конечно, свобода снится. Как освобождаешься, как на свободе, там с девчонками гуляешь, с ребятами общаешься, ходишь. Иногда просыпаешься, тоже ребятам говоришь, вот сегодня я дома был. Он говорит, ну и что, как там дома? Я говорю, ну нормально все.
Вы слушали передачу «Стихи из лагеря». Записал заключенных лагеря строгого режима под Сыктывкаром Николай Зюзев. В передаче звучала музыка из британского телефильма «ГУЛАГ». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» дети из неблагополучных семей. Их записала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка» Екатерина Лучникова.
Это настоящий микрофон?
Да, это настоящий микрофон. А что ты скажешь?
Ничего.
А ты что скажешь?
Ничего.
А ты скажи, как тебя зовут?
Аня. А меня Диана.
Сколько тебе лет?
7,5. Мне 6.
Аня и Диана живут в центре для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Называется он ласково «Вятушка».
Как вы здесь живете?
Хорошо.
Дианочка, говорят, что ты хорошо поешь.
А что мне за это будет?
Как положено артисту плата? Диан, ты разделишься и так не скучишь?
Я согласна.
Согласна, конечно.
Сейчас. Ладно, маленькую стану. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там злая горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Где она, где она? Где она, где она?
А где же она, Диана?
Не знаю я.
А ты бы хотела туда попасть?
Нет. Терпеть не могу сказки, терпеть не могу Золушку. Люблю горько, но страшилки.
А в Деда Мороза веришь?
Не-а. Его не существует.
Но ведь приходит кто-то каждый Новый год.
Да это не Дед Мороз, это дяденька. Переодевается Дед Мороз. Я видела его, и он переоделся в Деда Мороза. А так нечестно.
На самом-то деле, конечно, ведь должны быть какие-то волшебники, как ты считаешь?
Это нету никаких волшебников. Это полная чушь.
Диана, а как называется страна, в которой ты живешь?
Россия. Президент ее Владимир Владимирович Путин. Он лысый.
Не очень красивый.
Да. Почему это он, Путин, он что, путается все время?
А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Птичкой. Птичек люблю.
Ну, наверное, ты будешь работать с птицами, да?
Нет. Все равно стану птицей. Я на себя перья налеплю и все. Вороной стану.
Вороной?
Да.
Но они же не очень красивые.
Они все равно красивые. Или грачом. Ну, не знаю, я хочу быть перелетной. А какая перелетная? Ласточкой. Кикошечки, слоники, лягушечки, мошки, мухи, комары.
И мухи нравятся?
Да.
Но они же, это,
они ляли.
Очень приятные. Ляли?
Да. Они хорошие. Один раз вот там чуть не придавила машину муху. Я ее взяла на ручки и домой притащила.
Муху?
Да. Мама говорит, зачем ты притащила муху? Я говорю, она там застыла. Ее чуть машина не передавила, эту муху.
А куда бы тебе хотелось улететь, если бы ты была птичкой?
Хоть куда. Я буду... Я себя превращу в птичку. Разговор окончен.
Диана, а замуж ты хочешь?
Нет.
Ну, когда вырастешь, то придется ведь.
Я не пойду никуда. Не хочу я. Эти мужики одни бабники. А Максим вот злой.
Он что, тебя обижает?
Огородника. Я ему говорю, мы с ним поссоримся. Я говорю, будешь отдавать, что я тебе все взяла. Я тебе ничего не отдам. На-на-на-на-на.
Максиму Огородникову 8 лет. Так же, как Диана, он очень любит петь. Мечтает скорее вырасти и стать богатым человеком.
Выпасок молочный, на душе печаль. Хотят бы мне почные зубы, очень жаль. Ай, какая дырка, шепчет малыши. А соседка Ирка просит, покажи. Я теперь напрасно, больше не грошу. Я тебе прекрасно в дырочку свищу. Хотя я свистеть не могу. Ну, короче, я богатым хочу стать.
А сколько ты денег хочешь зарабатывать?
Очень много. Бесконечно. Бесконечно это значит все. Всегда все идет. И все вот так вот. Ну, или 100 тысяч миллионов бесконечность баксов. Машину себе куплю, прокачаю ее. Крутую.
А ты будешь помогать людям, у которых нет денег?
Буду всем помогать. Я же милиционером стану. Преступников ловить, деньги давать, если кому-нибудь надо. Чтоб не было никаких преступлений, не все, чтобы было все спокойно, тихо. Но только я знаю одну песню, только это... Только она военная. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, как... и остановите очий сон. Зажгите свечи, когда и в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо.
Нет, моя мечта уже совсем другая. Быть самым счастливым на земле.
Самым счастливым на земле мечтает стать Ваня Сомов.
Счастье – это когда рядом близкие, друзья, коллеги, и кто понимает тебя с полуслова.
Трудно найти человека, который будет понимать тебя с полуслова.
Конечно, трудно, но бывает и такое, что можно найти человека, если тебе скучно, там можно человек найти. Как он, Чиглев или я?
Жизнь – это такая штука. Может все случиться в любой момент. Случалось, вот я с мамой ссорился, руку ломал, а потом я сюда попал. Но я занимаюсь, ну так, на легкую атлетику хожу. Раньше на грекоримскую борьбу ходил.
А бывает, что ты дерешься?
Да,
побеждаешь?
Бывает. Когда как.
А девочку бывает защищаешь?
Да, бывает.
Хорошо ли учишься, или ты хулиган?
Не, русским мне нравится. Ну, так математика, можно сказать. Чтобы в будущем там, ну, все знать, считать там, уметь. А русский, чтобы русский язык знать.
У меня в школе только в 20-й любимый предмет биологии. У нас в 5-м классе была эта проверка, мы там смотрели на лук через этот микроскоп. Лягушек можно узнать там, чем они дышат, всем таким.
А есть у тебя любимые животные?
Собак. Рекс. Вот такой вот. Черный такой. Угу. Ну, пока я нахожусь в центре, то нет, папа ухаживает. Когда дома, то ухожу я.
Ну, я думаю, что было все хорошо. Дети будут, друзья будут хорошие, жена будет.
Как ты свою жену представляешь?
Не знаю.
А сейчас тебе нравится какая-то девочка?
Да.
Вы дружите?
Да.
Она здесь живет?
Нет, не тут, в городе.
Она ждет тебя?
Наверное, да.
Если я спою еще одну песенку, вы мне дадите какую-нибудь игрушку?
Поет и рассказывает Диана.
Перед боем тихие теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Все.
О войне Диане рассказывала мама.
Там знаете, что люди ели? Сырых крыс, животных, собак, кошек, землю, траву. Хлеба вообще не было. Ветки от деревьев откусывали и ели. Листочки ели горькие. Бывает вареную траву, бывает вареную крапиву. Бывает салат из крапивы, только крапиву. Отварили, положили в сковородку, отжарили крапиву, нарезали, и получился салат. Знаете, как жгло язык?
А кто начал войну?
Гитлер. Плохой. Он за немцев.
А кто такой Сталин?
Товарищ Сталин. Ленин. А Ленин был сильный, он был смена. А Сталин вообще бей. У него усы были вот такие.
А каких ты актеров знаешь?
Зару. Певицу Зару. Она поет про войну. Как она поет, я знаю. Молодые ребята с фотографии смотрят, и глаза дружбу свято, как и прежде, хранят. Знаете, кто мне вообще нравится? Мама. Мама, мама самая лучшая. Анжела.
Она красивая?
Очень.
Она тебе снится?
Почему-то нет. Бывает, снится.
А что бы ты ей хотела сказать?
Я тебя люблю. Я тебя люблю, мамуля, любимая моя.
Диане повезло, мама Анжела скоро заберет ее домой. Другим детям повезло в меньшей степени. Так Максим Огородников и Ваня Сомов останутся жить в интернате.
Льет за окошком дождь осенний, в доме сижу одна. Верю в тебя, мое спасение, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Где она, где она? Все.
Детей из социально-реабилитационного центра «Вятушка» записала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатория радио тависуплеба, ткен мой смет гадацема, ромелиц моамзадес чуенма коллегема радио тависуплебис русули самсахурида.